Капитан Кразье знал, что в парусиновый саван вместе с Ирвингом зашит еще один предмет, о котором никто не знал. Он лежал у него под головой, точно подушка. Это был красно-зелено-синий-золотой китайский платок. И Кразье застал деятеля врасплох, войдя в медицинскую палатку, когда Гуцер, Ллойд, Ходжсон и остальные уже удалились, а парусник Мюррей только собирался зайти, чтобы зашить саван, уже приготовленный и подстеленный под тело Ирвинга. В палатке находилась леди Безмолвная. Склонившись над трупом, она укладывала что-то ему под голову. В первый момент Кразье невольно потянулся за пистолетом, лежавшим в кармане шинели, но в следующий миг застыл на месте, увидев глаза и лицо эскимосской девушки. Если в этих темных глазах едва ли похожи на человеческие и не стояли слезы, они блестели от какого-то чувства, определить которое он не мог. Горе? В такое капитану не верилось. Но, несомненно, именно девушка аккуратно положила китайский шелковый платок под голову мертвого мальчика. Кразье знал, что платок принадлежал Ирвингу. Лейтенант несколько раз повязывал его на шею по особым случаям. Например, в день отплытия экспедиции в мае 1845-го. Неужели эскимоска украла у него платок, похитила с мертвого тела только вчера? Неделю с лишним назад Безмолвная проследовала за санным отрядом Ирвинга с террора в лагерь, а потом исчезла и больше не объявлялась. Все, включая Кразье, вздохнули с облегчением, когда она пропала. Но все сегодняшнее ужасное утро Кразье задавался вопросом, не причастна ли Безмолвная каким-либо образом к зверскому убийству офицера на голом каменистом холме, открытым всем ветрам. Может, она вела обратно к лагерю своих друзей, эскимосских охотников, с намерением совершить набег и по пути случайно встретилась с Ирвингом? Сначала досыта накормила умирающего от голода человека, а потом хладнокровно убила, чтобы он никому не рассказал о своей встрече с ним. Не Безмолвная ли была той самой, возможно, женщиной, которую мельком видели Фары и остальные, когда она убегала вместе с эскимосом в головной повязке? Она могла переменить парку, если возвращалась в свое стойбище на прошлой неделе, а все молодые эскимоски на первый взгляд кажутся на одно лицо. Кразье все утро обдумывал подобные предположения, но в то оставшееся во времени мгновение, когда он и молодая женщина вздрогнули и неподвижно замерли на несколько бесконечно долгих секунд, капитан посмотрел ей в лицо и понял, то ли сердцем своим, то ли шестым чувством, о котором неустанно повторяла его бабушка Майра, что в душе она горько оплакивает Джона Ирвинга и возвращает ему шелковый платок, полученный от него в подарок. Кразье предположил, что Ирвинг подарил Безмолвный платок во время своего февральского визита в Снежный дом, о котором исправно доложил своему капитану, но не вдаваясь в подробности. Теперь Кразье задался вопросом, не состояли ли эти двое в любовной связи. А потом леди Безмолвная исчезла, стремительно поднырнула под полог палатки и бесшумно скрылась. Когда позже Кразье спрашивал мужчин в лагере и часовых, не видели ли они чего, все отвечали отрицательно. Тогда в палатке капитан подошел к телу Ирвинга, посмотрел на бледное мертвое лицо, казавшееся еще бледнее на фоне подложенного под голову цветастого платка, а потом накинул парусину на лицо и тело лейтенанта и крикнул старому Мюррею войти и зашить саван. «И Господи милосердный, Боже всемогущий, — говорил Фит-Джеймс, — не передавай нас жестоким мукам вечной смерти. Ты знаешь, Господи, тайны наших сердец. Не отвращай милосердного слуха Твоего от нашей молитвы, но пощади нас, о Боже Всевышний, всемилостливый Спаситель, справедливейший Судья, предвечный, не дай нам наш последний час отпасть от Тебя». Фит-Джеймс умолк и отступил назад на пару шагов. Кразье, глубоко погруженный в свои мысли, несколько долгих мгновений неподвижно стоял на месте, пока по шарканью ног и приглушенным покашливанием не понял, что настала его очередь произносить надгробное слово. «Итак, мы передаем земле тело нашего друга, офицера Джона Ирвинга», — хрипло заговорил он, тоже читая по памяти, которая оставалась на удивление ясной, несмотря на туман в голове, порожденный крайней усталостью. Дабы оно обратилось во прах и восстало из праха, когда земля и море отдадут своих мертвецов. Тело уже опустили на глубину 3 футов, и Кразе бросил на него пригоршню мерзлой земли. Мелкие камешки упали на парусину над лицом Ирвинга и скатились в стороны с неожиданно отчетливым сухим шорохом, от которого болезненно сжималось сердце. «И жизнь придет в мир через Господа нашего Иисуса Христа, который по своем пришествии изменит наше греховное тело, чтобы оно уподобилось его светоносному телу, ибо он всемогущ и подчиняет все воле своей». Служба закончилась. Матросы вытянули веревки из-под носилок с телом. Мужчины затопотали замерзшими ногами, натянули свои шапки и уэльские парики, замотали потуже шарфы и сквозь туман потянулись вереницей в лагерь террор, где их ждал горячий обед. Джонсон, Литл, Томас, Дево, Левконт, Бленки, Пегла и несколько других офицеров остались, отпустив матросов, ждавших приказа засыпать тело землей. Офицеры сами зарыли могилу лопатами и принялись укладывать первый слой камней. Они хотели похоронить Ирвинга наилучшим образом, возможным в данных обстоятельствах. По завершении работы Кразе и Фит-Джеймс направились в другую сторону. Они съедят свой обед гораздо позже. Сейчас они собирались пройти 2 мили до мыса Виктори-Пойнт, где почти год назад Грэм Гор оставил в старой пирамиде Джеймса Росса медный цилиндр с оптимистическим посланием. Кразе хотел сегодня оставить там сообщение о положении дел в экспедиции, сложившемся за 10,5 месяцев, прошедших со времени написания предыдущего послания, и о дальнейших шагах, которые они планировали предпринять. Устало бредя сквозь туман, слыша звон корабельных колоколов где-то за пеленой, колеблющийся позади, вскоку.
Разумеется, они перевезли в лагерь колокола Серебуса из террора, Вильбота, когда покинули корабли.
Фрэнсис Кразье страстно надеялся, что определится с планом дальнейших действий к тому времени, когда они Фит-Джеймсом достигнут пирамиды.